Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно, у микрофона Сергей Худеев и передача «100 вопросов атеиста». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос, который касается взаимоотношений атеизма и христианской веры. Если вы атеист или если у вас какие-то вопросы, которые вам ставили атеисты, то добро пожаловать. И можно также присылать нам сообщение на Viber, WhatsApp по телефону 8 977 850 0996, 8 977 850 0996, и можно с очень большим удобством нас и слушать, и можно присылать сообщение через наш сайт Teos.fm. И там же на сайте есть страница, вот моя именно как радиоведущего. Если вы считаете, что я делаю какое-то полезное дело, которое стоит поддержать, то вот это очень можно сделать на странице на этом сайте, поскольку наша передача, она существует благодаря поддержке слушателей. У нас уже с другими источниками стало плохо, вот за счет поддержки слушателей мы только можем держаться. Это сайт EOS.FM, и вот там вы можете найти, где Сергей Худеев, и я положил ссылку в комментариях в Фейсбуке, если кто нас смотрит в Фейсбуке. Ну, там же можно в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте, где наши трансляции, также можно задавать вопросы. Итак, вопрос уже есть. Я считал, что ученые открыли область мозга, которая ответственна за религиозный опыт. Что вы об этом думаете? Доказывает ли это атеизм или веру? Ну, это не доказывает ни атеизма, ни веры, поскольку, по-моему, я что-то читал на эту тему, какое-то сообщение мелькало, и там, собственно, сам ученый, который эти изыскания проводил, он говорил, что, ну, если вы атеист, вы будете считать, что эта область мозга продуцирует религиозный опыт. А если вы верующий, вы будете считать, что это вот такая антенна для связи с Господом Богом. Другое дело, что вообще не очень понятно, что такое религиозный опыт. Что имеется в виду вот с научной точки зрения? Какой опыт мы определяем как религиозный? Христианские убеждения – это убеждения, которые существуют на уровне интеллекта. К ним люди приходят на основании доводов. Там, я не скажу, чтобы у меня был какой-то такой яркий религиозный опыт. Бывает у людей, там, я периодически читаю, особенно вот в тех христианских культурах, где принято переживать такое яркое обращение, что человек он, был полчаса назад безбожником, а потом он бах, там, упал на колени, уверовал, и записал, что в таком-то часу я обратился к Богу, у меня был там какой-то яркий такой опыт. Я не помню, чтобы у меня был такой яркий религиозный опыт, но я убежден в истине христианской веры, в том числе на уровне интеллекта. И я думаю, что вера — это не то, в чем принимает участие какая-то отдельная область мозга. Это то, что вовлекает всю человеческую личность. И вообще соотношение мозга и сознания — это очень интересная тема. Сознание, которое не только занимается, собственно, религией, но и сознание, которое вообще функционирует, занимается чем бы то ни было, это очень интересно, как вообще его можно было бы запихать в материализм. Но, понимаете, попытки объяснить религиозный опыт материалистически, они, у них одна проблема, большая проблема. Если то, что наш религиозный опыт связан с мозгом, видимо, связан, доказывает его неосновательность, то тогда точно так же доказывается неосновательность атеизма. Понимаете, если все мысли в моей голове, религиозные или атеистические, это результат чисто материалистического процесса, который в моей голове происходит, и это их дисквалифицирует, то это одинаково дисквалифицирует и религиозные, и атеистические мысли. Понимаете? Атеист может сказать: «О, у вас там лишняя область в мозгу, которая продуцирует вам религиозный опыт». А я тогда скажу: «Ну, у вас просто нет такой области в мозгу, которая обрабатывает религиозный опыт, вы в этом отношении калека, и, значит, ваш атеизм опровергается». То есть отсылки к материальным объяснениям веры, они также точно бьют по атеизму. Для того, чтобы, если, скажем так, события какие-то в мозгу, если мы можем объяснить веру событиями в мозгу, и это опровергает веру, то точно так же это опровергает атеизм, поскольку к атеистическим людям, к атеистическим убеждениям люди приходят, размышляя, люди приходят, употребляя свое сознание. Если человеческое сознание — это продукт мозга, мозг — это чисто материальный процесс, то атеистические убеждения, они точно так же этим не опровергаются, как религиозные, как любые вообще убеждения. Так, вера исцеляет тело, вера и мозг — вещи несовместимые, что же спасает? Ну, почему несовместимые? Вера — это то, что практикует человек. Человек — это такое духовно-телесное единство. И человек не создан чистым духом. Человек создан так, что у него есть тело, у него есть мозг. Мозг, он важен для того, как мы действуем в мире. И, конечно же, мы веруем, употребляя при этом мозг, точно так же, как мы воспеваем Богу псалмы, употребляя при этом языковые связки. Это одно другому не мешает совершенно. А может ли вера исцелять тело? Ну, конечно, может. Может. И иногда это носит откровенно сверхъестественный характер, но чаще нет. Чаще человек просто... как вам сказать, ну, по статистике верующие люди, они просто более долговечны. Если нет гонений, если их специально никто не убивает, то верующие люди живут дольше по ряду причин, в частности, потому что удаляются от каких-то греховных привычек разрушительных.
100 вопросов атеиста.
Здравствуйте, Сергей Львович. Как ответить на вопрос атеиста, что молиться и прятать голову в песок, самому ничего не делать? Спасибо. Вы знаете, в чем дело? Ну, посмотрите просто в реальность. Есть, я помню, читал на одном англоязычном блоге, что есть много больниц во имя тех или иных христианских святых. Там. И иногда это даже в новостях. Вот когда мы читаем какие-то новости, я читаю иногда англоязычные новости, и там, ну, какая-то случилась беда, перестрелка, кого-то ранили, и его отвезли в больницу Святого Иоанна. Где-то в Штатах. И почему они так называются? Потому что их создали, если речь идет о больницах, названных в честь святых, их создали, очевидно, католики. И поэтому и носят на себе это название. Ну, или больница, которая носит какие-то библейские, связанные с библейскими какими-то ассоциациями. То есть созданы, их создали верующие люди из религиозных соображений. И тот же автор отмечает, что никто не видел больницы Святого Дарвина. Поскольку люди, которые... ну, скажем так, пламенные атеисты, они не отметились делами благотворительности и помощи ближнему. Люди, которые молятся, они также и помогают. Чаще. Чаще. Конечно же, можно найти исключения. Можно найти там, не знаю, атеиста, который будет значительную часть своих доходов тратить на помощь нуждающимся. Можно найти лицемерного верующего, который молится и не делится. Но, как правило, молитва, она сочетается с активной помощью людям. Когда есть, ну, знаете, вот я знаю, что в больницах работают у нас здесь в Москве православные монахини. И работают добровольцы тоже православные. Ну, я лучше знаю православных, я не говорю, что исключительно православные. Может, люди, христиане других исповеданий тоже принимают активную часть. Я просто говорю о том, что я лучше знаю. И в больницах нет атеистических активистов. Поэтому вот молитва, она сочетается как правило. Я не скажу, что это вот в 100% случаев так. Она, как правило, сочетается с активной помощью людям. Потому что вот я помолился, и поэтому я не буду там переводить денег. Вот там у человека беда какая-то, я буду за него молиться, а денег не дам. Но это чаще всего молитва не заменяет помощь, а молитва сопровождает помощь. И это, ну, статистически, в общем-то, значимый факт, что если бы люди считали, что, вот реально, что молитва позволяет, молитва заменяет добрые дела, но мы бы тогда видели статистически, что религиозные люди, которые молятся, они не участвуют в благотворительности, а участвуют в благотворительности атеисты. Это не так. Участвуют те и другие. Я не хочу сказать, что атеист не может делать добрых дел. Может, я этого не отрицаю ни в коем случае. Но статистически именно религиозные люди, которые молятся, они чаще помогают. Так, еще пришел вопрос. Машах пишет такой у человека псевдоним. Раввины и православные священники говорят, что атеисты конченые, с ними бесполезно спорить, это просто фехтование фразами. Каждый остается при своем мнении. Я с этим не согласен, потому что атеист — это человек, который уже достаточно серьезно относится к Богу, чтобы его отрицать. То есть это человек, который признает, что вопрос о Боге, он имеет существенное значение. Это человек, заинтересованный в истине. Я очень люблю атеистов за то, что это люди, которые проявляют интерес к мировоззренческим вопросам, это люди, заинтересованные в истине. Очень важно не поддаться раздражению, не поддаться какой-то враждебности, ну, потому что когда люди нападают на что-то, что нам дорого и свято, мы начинаем на них сердиться, нас это раздражает, нам хочется ответить «сам дурак», но мы должны как-то больше мудрости проявить и увидеть людей, которых вообще интересует истина. Потому что очень большая часть людей вокруг нас, она вообще не парится вопросом об устройстве мироздания, о смысле жизни, о происхождении того и другого. Их вообще не интересует истина. И вот это очень печально. И атеист, он ближе гораздо к христианину, чем человек типа охладный или постмодернист, который говорит, а истина не важна, истина не имеет значения, из-за истины все только дерутся, давайте вообще вопрос об истине закроем. Вот когда атеисты мне начинают там доказывать, что Бога нет, я этому очень радуюсь, потому что, по крайней мере, людей этот вопрос интересует, люди считают, что истина имеет значение. И, конечно же, я сам половину жизни был атеистом, и в моем обращении, конечно же, сыграли роль доводы, сыграли роль аргументы. Даже сам факт, что христиане их приводят, потому что атеистический штамп, что христиане не думают головой, вот, что христианство — это чисто что-то такое эмоциональное, это что-то связанное с удовлетворением психологических потребностей человека. И я помню, для меня было очень важным, для моего обращения было очень важным, когда я побеседовал с христианским радиожурналистом Марком Макаровым. Он просто приехал в Москву. Это вот только-только появилась такая возможность, когда уже посыпался Советский Союз. И он мне подарил книжку «Клава Льюиса. Боль». И я обнаружил, что христиане могут и выдвигают аргументы, и что представление о христианах, как о людях, которые вот только веруют сердцем и мозги при этом выключают, оно просто неверно. Для меня это было важно. А то он спрашивает, слушали ли вы дебаты Барта Эрмана и Роберта Прайса на тему «А был ли Иисус?» Нет, я даже не слышал о том, что они проходили. Надо будет, конечно, их в интернете поискать, потому что это очень интересно, когда два атеиста спорят на тему «А был ли Иисус?» Это очень здорово. Но я знаю, что среди ученых, среди специалистов по Новому Завету, как об этом Арван пишет, все-таки есть на эту тему консенсус.
100 вопросов атеиста.
Роман написал длинный пост, я попытаюсь как-то выцепить. Возвращаясь к вашей демагогии относительно так называемой свободы воли, вы повторяете постоянно, что, мол, если нет свободы воли, вы не могли бы принять материализм, потому что делать все выводы, к которым вы могли бы прийти, обусловлены предыдущими состояниями, неизменными законами природы. Это абсолютная чепуха. Вам не говорили я Станислав Панчин, но вы с постоянством магнитофона повторяете ее вновь. Материализм, идеализм, пофигизм или любой другой изм – это определенное состояние нейронной сети. Вы слышите и читаете слова, мозг от этого воздействия изменяется. Минуточку. Ну хорошо, если мозг изменяется от этого воздействия. В любом случае это воздействие не является актом мышления и свободной воли. Понимаете? Если вы отрицаете свободную волю, вы неизбежно отрицаете мышление. Да, допустим, я получаю какой-то сигнал, и этот сигнал изменяет состояние моего мозга, все это очень хорошо, но это не имеет отношения к мышлению или свободной воле, потому что все события в коре моего головного мозга, они неизбежно детерминированы вот в рамках материалистического взгляда на вещи. И в рамках материалистического взгляда на вещи я просто не могу принимать никаких решений. Потому что в любом случае все мои акты мышления и произволения, как и ваши, они обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И это значит, что никаких личных решений, в том числе личного решения обратиться в материализм или даже личного решения выслушать ваши аргументы, я просто не могу. Понимаете, да, получается, что я повторяю это с постоянством, но мне кажется, действительно, мы с вами ходим по кругу. Вы все время заявляете, что у меня нет свободной воли. Ну, раз нет, так нет. Чего же вы спрашиваете с природного процесса? Я вообще не понимаю, какой смысл может быть в том, чтобы обращаться к природному процессу, у которого нет свободной воли. Пытаться меня как-то перепрограммировать по сети, ну, это довольно странное было бы занятие. Если у меня нет свободной воли, значит, нет. Обращаться ко мне с призывами и увещеваниями, аргументацией, чтобы изменил свою точку зрения, в этом случае абсолютно бессмысленно, потому что природные процессы, они развиваются, исходя из своей природной материалистической причинности, и они не могут развиваться никак иначе. Еще одна чепуха, которую вы несете: если нет свободы воли, то ругань ваш адрес абсурдна. Ругань — это всего лишь эмоциональная реакция на вас, как на раздражающий по тем или иным причинам объект. Манипуляция, посредством которой теоретически можно изменить ваш мозг и заставить перестать раздражать меня. Подобные функции ругани у приматов довольно распространены и неплохо изучены. Очень хорошо. Таким образом, ни то, ни другое не является аргументацией. И ни то, ни другое не является нравственным упреком. О чем мы говорили? О том, что можно обращать доводы или упреки, или призывы, или увещевания только к существу, обладающему свободной волей. Вот, конечно, я могу, допустим, представьте себе, что я меняю трубы там у себя в квартире, там кран меняю. И этот кран, он заржавел, и он не меняется, там все заедает. Я сижу там с этим гаечным ключом, весь мокрый, пытаюсь его повернуть, поливаю его этой смесью, как она там называется, WD-40, и ничего у меня не получается. И я ругаюсь на эту трубу страшными словами. Или как, знаете, как сказал поэт: я похож на родильницу, я готов скрежетать, проклинаю чернильницу и чернильницы мать. И понятно, что эти его проклятия в адрес чернильницы, они, конечно, эмоционально понятны, но это не попытка в чем-либо чернильницу убедить. Это не нравственный упрек, обращенный к чернильнице. Чернильница не обладает свободной волей. Более того, чернильница никак не виновата в том, что поэт исписался. для того, чтобы обращаться к кому-то с нравственными упреками, не просто с раздраженными криками, там, значит, ах ты ж, значит, волчья сыт, да и травяной мешок, там, какой-то богатырь ругался на своего коня. Если это не просто такой эмоциональный выплеск, а попытка кого-то в чем-то убедить, то это имеет смысл только если есть свободная воля. Попытка манипуляции — это тоже абсолютно другое явление. Когда вы кого-то нравственно порицаете, и когда вы пытаетесь манипулировать, совершенно абсолютно разные вещи, вы можете нравственно порицать человека, который вообще вас не слышит. Вы можете сказать, там, вот, там, не знаю, Вася Пупкин вор, ну и он вас не слышит при этом, вы не влияете никак на него. Вы просто высказываете нравственное суждение. И вот нравственное суждение, как и аргументация, оно возможно только в мире, где существует свободная воля. Вы не можете обращаться ни с аргументацией, ни с призывами, ни с порицаниями к природному процессу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Андрей пишет: очевиден следующий факт. Чем выше у человека уровень интеллекта, уровень эмпатии, кругозора и общего развития, тем с большей вероятностью он атеист, не считает человеческий вид выше прочих животных, часто еще вегетарианец, резко против всевозможных замшелых скреп типа семьи и так называемых традиционных ценностей, либо против любой власти, либо считает государственный аппарат наемными управдомами, резко против путинского режима. Выходит, вы с вашей религией обслуживаете контингент людей интеллектуально отсталых, с низким уровнем IQ, ватников, криминашистов, бабок с рынка. Вас это не огорчает? Как вам сказать... Признак человека, который обладает некоторыми знаниями, некоторым опытом, это то, что он не превозносится. Когда человек записался в сообщество Ru Anti-Religion и считает, что он на этом основании интеллектуально превосходит Паскаля, Ньютона, Декарта, там, Феодосия Добжанского, Фрэнсиса Коллинза, там, не говоря уже о Фоме Аквинском и Блаженном Августине, мне кажется, такой человек ошибается. Претензия на интеллектуальное превосходство — это то, что очень сильно подрывает наши интеллектуальные способности. Вообще так устроен человек, что добродетель, которую он себе приписывает, он ее лишается. Если я буду считать себя очень добрым человеком, то от меня все взвоют. Если я буду считать себя очень таким сдержанным, аскетом большим, то на практике это будет не так. Если я себе приписываю добродетель интеллектуальной честности и там, приписываю себе высокие, там, замечательные способности в области разума, на самом деле, увы, я буду поражать всех совсем другими своими интеллектуальными качествами. Потому что вот так устроен человек, что добродетель, она требует того, чтобы я боролся за нее. Порог требует того, чтобы я понимал, что я в него могу впасть, и чтобы я его избегал. И когда я считаю себя уже очень умным, я не буду слушать других людей, я не буду читать умных книг. А я и так уже умный. О чем я могу прочитать? И, к сожалению, претензия на то, что у меня высокий IQ. IQ — это вообще, кстати, очень спорная практика. Претензии на то, что я самый умный, это совершенно не показатель ума. Это совершенно не показатель чего-либо хорошего вообще. Потому что, ну так человек устроен, реально, вот это то, что отмечает, конечно, в христианской традиции отмечено, что если ты будешь считать себя добродетельным человеком, то ты эту добродетель утратишь. Знаете, как апостол Павел говорит: «Братья, не почитаю себя достигшим». Так и вообще, вот, если ты считаешь себя очень умным, ты ничему не сможешь полезному научиться. Я знаю, что в мире огромное количество людей, которые меня интеллектуально превосходят. Я знаю, что часть из этих людей — атеисты. Я знаю, что бывают атеисты, которых нельзя назвать дураками. Ни в коем случае. Но я бы что заметил в отношении атеизма? В детстве я читал книжку Бертрана Рассела «Почему я не христианин». У отца была большая библиотека, а в советские годы охотно издавали подобного рода литературу. И Рассел мне вот в этой книжке показался человеком, ну, немножко поверхностным и глуповатым. Какие-то рассказывает плоские шутки про монахинь, там, не очень приличные. Вообще какой-то пошловатый, неумный человек. И только потом я узнал, что на самом деле Бертран Рассел — это человек, которого нельзя назвать неумным. Это на самом деле действительно очень серьезный философ, логик. Это действительно человек гениальный и человек, которого никак нельзя считать дураком. Почему же вот эта его книжка показалась такой глупой? Потому что, знаете, вот такой эффект Рассела. В области, где человек считает себя вот заведомо умнее всех, он будет нести глупости. И это не обязательно с атеистом. Вот любая ситуация, когда вот ты считаешь себя заведомо умнее всех, ты будешь нести глупости и чепуху. Поэтому не нужно считать себя умнее всех. Я понимаю, что да, вот бывают люди, которые очень умны и образованные, которые, тем не менее, не разделяют дорогих мне взглядов. Это нормально, так бывает. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман. Ну вот, чтобы поставить точку в теме о вашем вранье, о том, что, мол, врожденность гомосексуализма — это не наука, а идеология, я вам уже приводил массу аргументов. И вот последнее, за что вы уцепились, это так называемое движение эксгеев. И вот призвали меня обратиться к интернету и почитать якобы многочисленном количестве случаев смены ориентации. Я рекомендую всем вашим адептам последовать вашим советам и открыть, например, Википедию на теме экс-геи. И вот на первых же строчках вот я могу процитировать. Поздние исследователи пришли к заключению, что научные подтверждения изменения сексуальной ориентации отсутствуют.
Очень хорошо. Вы знаете, вот есть живые люди, сотни живых людей. Вы можете действительно набрать уже не Википедию, просто пойти в Facebook. Там есть Freedom March, например. То есть они ходят там парадами. Эти экс-геи демонстрируют, что они вот, да, были геями и порвали. Куча личных свидетельств. Есть целый фильм про трансгендеров. То есть люди сначала были трансгендерами, потом порвали с этим. И ученые доказали, что их не существует. Это просто замечательно. Я понимаю, как ученые доказали, что их не существует. Потому что сейчас, увы, это господствующая идеология. И как у нас в Советском Союзе 100% ученых были марксисты-ленинцы, и они могли делать научные открытия, конечно, в той области, в которой это не противоречило марксизму-ленинизму. Там вся социология должна была быть жестко подчинена партийной догме, иначе никак. А естественные науки, ну, еще более-менее. Вот была борьба с буржуазной уже наукой генетикой, там, когда был Лысенко, там сессия Восхнил 1947 года. Но потом как-то власти поняли, что естественные науки давить это себе дороже, и так не надо делать. И более-менее оставили в покое ученых. Опять-таки, ну, кроме социологии, кроме тех областей науки, которые прямо связаны с идеологией. И сейчас господствующая идеология на Западе — это вот как раз ЛГБТ. И человек, который станет прямо оспаривать эту догму, он сильно рискует. Он сильно рискует, он столкнется с травлей, его могут выгнать с работы, его могут лишить финансирования, этому есть примеры. Но интернет, он так вот работает, что он доносит до нас информацию со всего мира. И когда я вижу в кадре живых, реальных людей с их именами и лицами, когда человек говорит, вот мое имя, вот моя биография, вот я родился в такой-то семье, вот такие-то факты моей биографии привели к тому, что я оказался вовлечен в гей-культуру. Или я решил, что я трансгендер. Ну, там человек в кадре рассказывает, что его бабушка очень любила наряжать девочки на платье. И у него отложилось, что как девочку его очень любят, а как мальчика нет, и что лучше быть девочкой. А у девочки, наоборот, была ситуация, что отец сильно обижал мать, и у нее отложилось, что девочек обижают, и надо быть мальчиком. Она захотела переписаться в мальчики. И потом люди рассказывают, как они, значит, там бродили по всяким неприятным местам, но потом они ушли оттуда. Уйти можно. Есть живые люди, которые утверждают, что они это сделали. Вот человек показывает там фотографии, как он такое чудо в перьях, и где-то там в гей-клубе прыгает и скачет. И вот он показывает фотографии, ну, не просто показывает, вот он уже сидит, одетый в здравом уме. Я что, должен признать, что его не существует?
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, Роман.
Да, Сергей Львович, ну вот вы мне рот заткнули, я еще вот продолжаю дальше, да. Вот в статье вот, про эксгея приводится также много цитат разочарованных, цитат основателей движения эксгеев. Общая суть сводится к тому, что невозможно сменить сексуальную ориентацию. Можно лишь пытаться воздерживаться от ее проявления.
Простите, Роман. Это,
кстати,
но вот люди, которые мне, нам всем свидетельствуют, что они оставили гомосексуальный образ жизни. Причем не всегда даже на почве религиозного обращения. Просто когда человек выписался из геев именно в контексте религиозного обращения, то он обычно об этом свидетельствует. Он считает своим религиозным долгом идти и возвещать, от чего его освободил Иисус. Но бывает так, что человек просто тихо свалил из геев и об этом не возвещает. Ну, например, известная такая актриса Джеки Клуни. И это самая Джеки Клуни 10 лет была лесбиянкой. И 10 лет она была одной из самых узнаваемых лиц вот всей этой лесбийской культуры. Потом вышла замуж, родила 4 детей. Так что, ну, понимаете, есть же живые люди, хорошо известные. Есть знаменитые люди, есть менее знаменитые. Есть люди, которые... вот просто в Ютубе лежат материалы про них. По-моему, «Трансформер» называется этот фильм, где люди, которые были трансгендерами, потом ушли оттуда, говорят в камеру, рассказывают свои истории. Наука доказала, что их не существует. Ну, знаете, я их наблюдаю непосредственно. Вот я не думаю, что я должен признать, что этих людей не существует. Да, слушаю вас.
Да, ну вот прервалось опять. Сергей Львович, но, вы понимаете, есть вот сексуальная ориентация, есть сексуальная идентичность. Идентичность, понимаете? Вот те люди, про которых вы говорите, которые якобы вам свидетельствовали что-то, они по социальным, религиозным или другим причинам стали причислять себя к другой ориентации. Это называется смена идентичности. Но сексуальная идентичность и сексуальная ориентация – это совершенно разные вещи, о чем можно посчитать в Википедии.
Вы знаете, в чем дело? Есть один из критериев научности, каких бы то ни было утверждений, это критерий фальсифицируемости Поппера. Научная теория, если она научная, она должна допускать возможность своего опровержения. Если вы имеете дело с каким-то в принципе неопровержимым убеждением, то это не научная теория, это, ну, все что угодно, но это не научная теория. И это не значит, что это верование обязательно ложное. Не значит. Но это значит, что оно не является научным. Вот к науке его отнести нельзя, к эмпирической. То есть, ну вот, для самого Поппера примерами таких ненаучных верований были марксизм и фрейдизм. Марксизм, например, утверждал, что социалистическая революция должна произойти в наиболее промышленно развитых странах, где много пролетариата. Она произошла в России, где пролетариата немного, страна не самая промышленно развитая. И марксисты ему объясняли, ну тут роль личности в истории, вот Владимир Ильич Ленин, он был такой крутой гений. На что Поппер сказал, простите, а хоть что-то могло бы поставить марксистскую теорию под вопрос? Если всякий раз, когда ваша теория не соответствует наблюдаемым фактам, вы вводите дополнительные факторы, которые должны вашу теорию спасти, остается, что научным остается в вашей теории? Ну или фрейдизм тоже он рассматривал с этой же точки зрения. Если абсолютно все в человеческом поведении свидетельствует о существовании, объясняется с точки зрения подавленных желаний, то что не объясняется? Получается, что теория слаба именно потому, что она объясняет все, что угодно. Ну или современный пример мы можем привести. Вот есть люди, которые верят в то, что Землю посещали инопланетяне. Есть такой длинный сериал «Ancient Aliens», где, по-моему, он у нас тоже идет, «Древние инопланетяне». Я увидел в интернете, по-моему, РЕН-ТВ, наверное, должен его показывать, потому что это как раз в его стиле. И там какой, люди видят следы присутствия инопланетян везде. Пирамиды в Египте построили инопланетяне, там люди не могли. Пирамиды в Южной Америке построили инопланетяне. На всех картинах в уголке нарисованы инопланетяне. На всех фресках, там, на всех барельефах майя там на самом деле инопланетяне. Вот это загогулина, это на самом деле инопланетная там скафандр, дыхательная трубка. И все дела. И можно ли эту теорию опровергнуть? Но это очень трудно, потому что даже если вы опровергнете второй, третий, десятый случай, они вам скажут, ну вот есть еще миллион случаев, но тут-то точно инопланетяне. И единственный способ ее отклонить, это прибегнуть к критерию Поппера и сказать, простите, что-то могло бы вам в принципе доказать, что инопланетяне не посещали Землю? Если ничего такого предъявить человеку нельзя, он в любом случае будет верить в инопланетян, значит, мы имеем дело с верованием, ни в коем случае не с научной теорией. И точно так же теория о существовании врожденной и неизменной сексуальной ориентации. Ориентацию изменить нельзя, но при этом человек отлично может изменить идентичность. Но что тогда остается от ориентации? Вот смотрите. В чем проявляется ориентация? Ориентация проявляется в том, что человек предпочитает партнеров определенного пола. Хорошо. Вот он предпочитал партнеров своего пола, потом он изменил свой образ жизни и предпочитает партнеры другого пола. Люди говорят, это изменилась не ориентация, а идентичность. Ну, простите. Хоть что-то, хоть какие-то данные могли бы в принципе поставить под вопрос вашу теорию? Если ваша теория является в принципе неопровержимой. И абсолютно любые данные, которые противоречат вашей теории, вы просто пытаетесь спасти теорию, вводя какие-то дополнительные факторы, но это просто уже верование, это не теория. Вот поэтому как раз признаку, в частности, поэтому вся эта теория про врожденную неизменную сексуальную ориентацию, это идеология, это не наука. Научные теории допускают возможность своего опровержения. Понимаете, если, допустим, я придерживаюсь теории, что у людей не может меняться цвет волос. Вот я настаиваю на том, что не может у людей меняться цвет волос со временем. И мне предъявляют там, конкретных людей, которые в детстве были блондины, а в зрелости они темно-русые. Бывает. Иногда из очень светленького ребенка вырастает, опять-таки, светлый блондин, а иногда нет, вырастает человек более темно-русый. Я скажу, ну, знаете, это не опровергает мою теорию, потому что на самом деле в душе он все равно блондин, но скрывает это. Потому что он боится, там, не знаю, вот над блондинок дискриминируют, над ними насмехаются, и поэтому она решила притворяться темно-русой, а на самом деле она в душе блондинка. Вы мне скажете, что это просто чушь. Мы наблюдаем очевидный факт, у людей со временем меняется цвет волос. Так бывает. Вот точно так же очевидный факт, что у людей меняются их сексуальные предпочтения. Человек был гомосексуалистом, человек был лесбиянкой, она была, а потом, через какое-то время, иногда на фоне религиозного обращения, иногда нет. Человек меняет свои сексуальные предпочтения. Это такой наблюдаемый факт. Когда, несмотря на наблюдаемые факты, люди продолжают утверждать свою теорию, но это уже не имеет никакого отношения к науке. Это ровно то, что наш любимый Ричард Докинс называет delusion, то есть упорное верование вопреки твердо установленным фактам. Человек спрашивает, сейчас распространены заблуждения, что Бог присутствует только в религии, религия и вера — это одно и то же. Ваше мнение? ну, можно сказать, что религия — это те формы, в которых проявляется вера, и она, в общем-то, проявляется обязательно. Если я верю в то, что Христос воскрес из мертвых, и что Он Бог и Спаситель, то я буду серьезно относиться к Его словам. Потому что это не просто там древний памятник литературы, это Слово Божие. И он говорит о Евхаристии, сие творите в моем воспоминании. Он говорит там, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если я верю, что это слова Бога, то как же я могу не креститься и не участвовать в Евхаристии? Если я принимаю это всерьез. Понимаете, если я верю врачу, там, я не знаю, пришел к врачу там и говорю, вот там, знаете, у меня да, там давление. А врач говорит, вот вы там ешьте, принимайте такие-то таблетки, там постарайтесь похудеть и постарайтесь высыпаться. Если я верю врачу, то я буду эти таблетки принимать. Это ну, достаточно очевидно. Если я верю каким-то людям, и они меня что-то мне говорят сделать, считают, что это важно для моей жизни, я буду это делать. Я помню, как мне осматривали там, глазное дно, нашли разрыв сетчатки. И сказали, что если не заварить там лазером, будет отслоение сетчатки, ты можешь вообще без глаза остаться. И я поверил. В чем это проявилось? В том, что я пошел и сделал эту операцию. При том, что мне страшно не хотелось, там все рефлексы мои протестовали против вмешательства в мой глаз. Но если я поверил, что мне такая серьезная неприятность угрожает, я могу без глаза остаться. Я, естественно, что я сделал? Я сделал то, к чему меня призывали. Мне врачи сказали, иди, там, сделай операцию, мы тебя лазером заварим, и там эту область пораженную, и будет с тобой все в порядке. Если я верю, что Христос действительно мне обещает жизнь вечную и блаженную, то, понимаете, если вообще я к нему отношусь, ну, хотя бы так же серьезно, как я отношусь к врачам, конечно, я пойду и приступлю к причастию. А причастие, оно, естественно, оно всегда обрастает какой-то религиозной упаковкой. Конечно же, мы проявляем наши взаимоотношения с Богом в религии. И я не считаю это страшным ругательством. Религия — это вот та форма, в которую мы облекаем наши отношения с Богом. Точно так же, как в любой культуре существуют обряды, связанные с свадьбой, например. Они разные. Они в разных культурах по-разному выглядят совершенно. Но они везде, везде есть какие-то обряды. Так не бывает, чтобы люди просто сошлись, начали жить вместе, и ничего похожего на свадьбу не происходит. Свадьба обычно в любой культуре происходит. И вот вера, она всегда упаковывается в те или иные религиозные формы. Так, если наука покажет практически случайность поэтапного возникновения ДНК и РНК, не будет ли это начало смерти, особенно слабых религий христианства? Да нет, не будет. Другое дело, что пока до этого, ну, очень далеко. Но если мне вот продемонстрируют, как возник вот ДНК и РНК в рамках естественных законов природы, это не разрушит мою веру никак, потому что Библия не противопоставляет естественные процессы и Божие вмешательство. Когда псалмопевец говорит, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня в чреве матери моей», он не имеет в виду, что вот лично он был чудесным образом сотворен Богом по особому проекту внезапно. Нет, он имеет в виду естественный процесс беременности, но он говорит, что это ты меня соткал. То есть Бог может действовать через естественные процессы, он действует через естественные процессы. Поэтому если нам покажут, что РНК там первая возникла в результате естественных процессов, то и на здоровье это никак не разрушит нашу веру. Другое дело, что пока это не доказано. Пока вот это неразрешенная загадка для науки. Но если наука ее разрешит, это мою веру не разрушит. Другое дело, что Например, был такой Энтони Флю, и для него он был атеист, он был наиболее знаменитый атеист вообще 20 века философ, и для него это было большой проблемой. Но долгое время, пока он наконец не признал, что да, у мира есть Творец. И ДНК — это одно из свидетельств Творца.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Атеистов не интересуют истины, их интересует их собственное мировоззрение. Ну, почему же? Почему же? Давайте думать о людях хорошо. Думаю, что интересует все-таки. В основе любой сексуальной ориентации лежит либо детская травма, либо социальные преимущества и ложь. Ну, знаете, на сайте Американской психологической ассоциации, это прогейская организация, там стоит во главе ее открытый гей, написано, что ученые не пришли к консенсусу относительно причин формирования той или иной сексуальной ориентации. То есть они сами не знают точно. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Ну, что-то конец эфира, я даже не знаю. Ну, смотрите, я предлагаю ненадолго вернуться к вашей претензии к идее коммунизма за то, что она провозглашает построение на Земле общества справедливости и нечеловеческими усилиями. А это ведет, значит, в свою очередь к масштабному насилию по отношению к несогласным. И вот второй момент. Вы считаете, что христианину сосед-грешник якобы, так сказать, не мешает обретать вечное спасение в Царстве Небесном. Но мы же с вами знаем историю, и оказывается, что если мы обратимся к ней, то христиане мешают, во-первых, сами себе, во-вторых, друг другу, им мешают. Кто только не мешает, и староверы, и еретики, и народные...
А, хорошо. Значит, дело в чем, что христиане исторически, как все люди, грешили, и более того, конфликты, которые происходили между людьми, они часто приобретали себе религиозные знамена. Вот в наше время сейчас, если вы в цивилизованном мире хотите кого-то разбомбить, там завоевать и поставить своего ставленника, вы должны сказать, что этот гад нарушает права человека. Вот он, гад, нарушает права человека, и сейчас мы, значит, по нему вдарим из всех калибров. А нечего права человека нарушать. А в эпоху, когда господствующим мировоззрением являлось религиозное, для того, чтобы пойти войной на своего соседа, мне было очень полезно, не обязательно, но в принципе полезно объявить, что он собака-еретик. Вот еретик, он еретик, вот он вообще, это оскорбление Богу, что такой омерзительный еретик сидит на троне. Но это не война там за религию как таковую. Тем более, что большинство-то войн и конфликтов в истории вообще не связаны с религией. Но даже в тех случаях, когда провозглашаются религиозные лозунги, причина все-таки не является религиозной. Это, знаете, как все на свете войны, пропаганда во время всех на свете войн, она утверждает, что война ведется за добро и справедливость. Но это не значит, что добро и справедливость является причиной войн. Какие можно привести в пример атеисту проявления духовности, прежде всего, наше сознание и свободную волю? Я думаю, это наиболее близкий ему пример. Если в религии сильно влияние фарисеев, то такая религия способствует укреплению веры. Вы знаете, к сожалению, фарисейство — это черта характера, которая совершенно не обязательно требует религии. Бывают абсолютно светские фарисеи, которые отлично себя чувствуют без какой бы то ни было религии вообще. Поэтому религии фарисеи, в религии часто фарисейство, оно, конечно, возникает, но это свойство человеческой природы. К сожалению, фарисейство, оно возникает и в атеизме, сколько угодно. Поэтому это не особенность именно веры. Но я подчеркну, что в центре нашей веры стоят не те или иные люди, которые нам нравятся или не нравятся. В центре нашей веры стоит Господь наш Иисус Христос. И быть христианином — это значит принять определенное решение по отношению именно к Иисусу Христу, довериться и покориться Ему, и предоставить Ему уже устанавливать те или иные отношения, решать для нас, какие будут наши отношения с теми или иными людьми. Но время подошло уже к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».